зачинницы, зачины, зачинницы.
1457.
Хорошо, 1457, 32.
Договорились.
Зачины, зачины.
У меня к тебе личный вопрос. Был ли в твоей жизни был ли в твоей жизни период, хоть сколько-нибудь краткий, когда ты это прям личный вопрос, если хочешь, не отвечай. Когда ты понимал, что вот-вот ну, есть великий шанс, что ты будешь в ближайшем времени родителем?
Ну, однажды я думал о том, что я, наверное, готов к этому.
Угу.
Вот. А так, чтобы я... Ну, по-моему, не было. Ну, то есть...
Угу. Не, это прям четко ощущается. Тут нет такого, что ты бы забыл, мне кажется.
Нет, в смысле, я понимаю, о чем ты говоришь.
Разве что этих случаев было бы слишком много.
Есть просто ситуации, которые... Да. В маске подходят, ну, в общем.
Слушай, а вот эта вот история про то, что ты думал, что готов, это история про встречного человека или это история про какую-то внутреннюю готовность, ну, внутреннее ощущение?
Я думаю, что это было про то, что... Ну, какая-то особенная смелость во мне была в тот момент, наверное.
Лихость. Вот.
Да не лихость, именно смелость. Так-то я понимаю, что я последние уже лет сколько-нибудь, пять, понимаю, что, наверное, я бы мог быть родителем.
Угу.
Ну, не хуже многих родителей, которых мне доводилось наблюдать. Но, в общем, понятно, что странно делать это для того, чтобы сделать это.
Да-да, конечно.
Конечно. Я не знаю, ну, в общем, я вообще не
специалист. Я чисто не про фактаж и не про действия, ведущие к... Я хотел тебя спросить про вот эту разность внутренних состояний. Когда ты понимаешь внутренне, что не готов, а потом раз, и понимаешь, что внутренне вот уже лет пять как готов. Что поменялось? Накопился опыт встречи с родителями, с которыми можно себя сравнить и понять, что, блин, если это ваши ожидания, то, ребят, я справлюсь. Что?
Ну да, ну, в смысле, уровень ожиданий, правда, супер низкий был. Я, в общем, все еще смотрю на это все и, в общем, думаю о том, что, кажется, я сильно требовательнее к родительству, чем большая часть людей, которых я знаю.
Mm-hmm.
Вот. Мне кажется, что по большому счету все, с чем мы имеем место сталкиваться в жизни, с готовностью осаживается в наших каких-то делах, когда оно как понятие, как явление, как нечто встраивается в нашу картину мира.
Угу.
Ну, то есть и предельная готовность, не знаю, к смерти. Это когда есть какое-то представление о смерти, встроившееся в картину мира. Предельная готовность к родительству. Ну, понятно, что там про смерть просто жесткий, ну, сложный пример. Нельзя сказать, что это, ну, вот так работает прям на раз.
Угу.
Вот. Но с родительством можно подумать о том, а что, ну, как родительство вообще встраивается? Почему вообще нужно родительство? Что будет, если не будет родительства?
В твоей жизни или вообще как институт?
Вот, это хороший вопрос. Ну, потому что можно же говорить про родительство вообще, а можно говорить про то, что, типа, я родитель.
Угу.
Вот, если меня родители не будет, что будет? А почему я могу стать родителем, а зачем мне родителем становиться? По большому счету, ну, то есть, это вот практика, которую я, наверное... в своих этих датсанах с молодыми послушниками успел однозначно ухватить, Вот. Действительно, есть четыре вопроса, на которые неплохо ответить для того, чтобы встроить какое-то слово, какое-то явление, какое-то понятие, ну, в жизнь. И это вопрос, почему это происходит? Uh-huh. Это вопрос, зачем это происходит? Uh-huh. Зачем это нужно? Это вопрос, что будет, если этого не будет? Uh-huh. И, наверное, последний из них — это вопрос, что это такое? Ну, то есть, по большому счету, мы что-то понимаем про причины и необходимости, может, и про прошлое. Мы что-то понимаем про цели и про будущее, про итоги, про результаты, про мишени, да?
Про стрелы.
Про стрелы. А чтобы про стрелы понять, стрела же, она летит вот прямо сейчас. Летит, ты не видишь, что ли? Вот, стрела летит. Вот. А стрела — это вот, собственно, некоторое сейчас. Вот. И чтобы хорошо понять сейчас, нужно понять, ну, как это, вещь, есть пространство, в никоего вещи нет. Вот. Соответственно, неплохо понять, что будет, если сего пространства не будет. Вот. Как это будет без стрелы? Вот. И после этого уже можно ответить на вопросы, что, в общем-то, что происходит, друзья. Вот. И о чем угодно так можно. О Конституции Российской Федерации можно так говорить. И неожиданные совершенно вещи обнаруживать. Неожиданно совершенно понимать, что очевидного ответа на вопрос, из какой необходимости в России появилась Конституция, может и не быть. Или, что самое, наверное, страшное, может не быть из очевидного представления о том, что вот, ну, не знаю. Я просто помню в один из, значит, одно из ранних утр в тех датсанах началось для меня с того, что я юным послушником, значит, задал вопрос о частной собственности. Мы говорили про частную собственность, и молодые люди обсуждали частную собственность. Вот как раз вот в этом нашем каноничном, значит, пути. Четыре едины. Вот. И один молодой человек сказал, что а ведь если частной собственности не будет, так ведь и воровать будет нельзя. И сие прозрение показалось мне, ну, в общем, если бы я был тогда чуть более юн, я бы страшно возгордился. Вот. Но я тогда уже был очень стар. Вот. И, собственно, да, и этот фрейм, он, ну, он работает. Этот путь четырехединый. Вот. И с родительством то же самое. Можно спросить у тебя там, про родительство вообще и вот это все. Но понятно же, что родительство, оно каким-то образом все равно распадается на какие-то части. Угу. Ну, то есть, а достаточно ли во мне, ну, типа, я медь звенящий, кимвол звучащий, или во мне достаточно любви, чтобы быть родителем? Я знаю очень много людей, в которых, на мой взгляд, ну, в общем, очень мало любви. Ну, то есть, мне страшно, как они могут быть родителями. Ну, потому что в словах их нет любви, в делах их нет любви. Какие они родители? Ну ладно, в общем, ну я их не сужу, в смысле того, что мне просто страшно это представлять. Вот. Там я много думал про ответственность, про то, что, ну, там, наверное, в основном какая-то готовность к родительству, про которую я говорю, это история последних лет пяти, потому что я за эти последние пять лет неплохо понял и разобрался для себя, что такое ответственность, просто и все. Ну, то есть, если про любовь я, наверное, чуть раньше разобрался, там, может быть, про нежность что-то понял, про, ну, как это у меня, в смысле, понятно, что про любовь вообще и всю я, как бы, что скажу, я ж это, медь звенящая все-таки, вот. Ну вот, а про ответственность, наверное, не очень понимал, а потом как понял,
угу.
Вот.
Ох, у тебя есть 5, 7, 8?
У меня есть 13, 2 все еще.
А, да, давай 13, 2.
Пожалуйста. обрати внимание на свой греческий язык, ибо надо отлично знать греческий, чтобы быть по-настоящему образованным человеком. Знать же латынь не столь уж большая честь, потому что латынь знают всякие, и не знать ее – стыд и срам. Не говорю уже о том, что отлично изучив греческий, ты гораздо лучше сможешь разбираться в латыни. Ведь множество латинских слов, в особенности технических, взяты из греческого. Под техническими словами, разумеются, слова, относящиеся к различным наукам и ремеслам. Вот почему словарь, разъясняющий термины, относящиеся к различным ремеслам, носит название «лексикон техникум» или «словарь искусств и ремесел». Прощай.
Полностью поддержу. Полностью. Латынь не нужна. Иду сегодня по ВДНХ, гляжу на «Ранункулюс репенс», сравниваю его с «Трифолиумом медиумом» и понимаю, что знание это мне совершенно ни к чему. Вот, что я просто зачем-то знаю, зачем это, как это называется. Вот, и никак это не применяю.
Ой, да ладно, вот примени уже, получается.
В первый раз за 20 лет.
20 лет. Хорошо. Удивительно. Вот, потому что греческий — это язык любви. Я недавно вообще про это думал, про то, что полиамория — это отвратительно. Полиамория — это ужасно и омерзительно, потому что ни в коем случае нельзя ни в коем случае смешивать латынь и греческий в одном слове. Она либо полифилия, либо мультиамория.
Ох, мультиамория — это как-то очень по-диснеевски звучит. Это
многоканальность.
Это тлетворный запад, да. Слушай, ну, полифилия, конечно. Полифилия. Я согласен, да, да, греческий язык любви. Ух.
Ой. Мне прям очень нравится, я... Вот, а я вот греческого не знаю, и, в общем, это стыд, конечно.
Да
стыд.
И я, да и я.
С латынью вообще... я вот как справился в жизни, а вот с греческим как-то вот... Я даже не подступился. Вот настолько я низкие стандарты к себе имею, что в нужный период я занимался всякими глупостями вроде, значит, онтологии и метафизики, а никак не вот тем, чем стоило бы.
Ты знаешь, у меня есть для нас с тобой оправдание. И я даже думаю, что мы с тобой можем хором эту фразу повторить. Вот прям вот смотря друг другу в глаза. Вот. И просто вот досчитав до трех, можем точно сказать, почему мы так плохо знаем греческий. Давай попробуем.
Так, погоди. Я не это самое, не славливаюсь пока.
Да, жаль.
Давай.
Да. 3-4?
Не, стой, погоди. Это полотно еще не слишком надорвано для меня.
Нет, это полотно прям изорвано нами в клочья.
Вот. Ну, у меня один быстрый ответ про то, что как его надрывали, в общем.
Да, прекрасно помню, как его надрывали.
Ну, давай, ладно, раз, два, три.
Теперь
вот
так мало.
Вот поэтому я и не женюсь. Да, я понял.
Нет.
Да.
Теперь так мало греков в Ленинграде.
Да.
Вот. Эх, жаль.
Вот, попади я пораньше в Ленинград. Нет, я понял вас. Да, просто да. Мне показалось, что вот поэтому я и не женюсь, это смешнее.
Вот. Говорят, что полифилия — это как-то нездорово, и вообще это какое-то заболевание.
Ну, или как полифония, может быть. Мне кажется, что полифилия больше на полифонию похожа.
Вот надо, кстати, узнать. Как-то я задавал вопрос одной нашей общей знакомой, какая разница между полифонией и какофонией. Вот, но ответ затерялся для меня в звуках.
Затерявся совсем. Есть, слышу я 5, 7, 8 слышу.
Да, хорошее число. 5, 7, 8.
Не слишком просто, но я справлюсь, я уверен. Угу. Подумать, будто он целиком поглощен решением каких-то очень больших и важных задач, и все мысли его направлены на них. У сэра Исаака Ньютона, мистера Локка и, может быть, еще человеку 5-6 с самого сотворения мира было право на рассеянность, проистекающую от крайней напряженности мысли, которые требовали их занятия. Но если молодой человек, и к тому же бывающий в свете, у которого нет таких отвлекающих от всего на свете дел, будет проявлять на людях подобного рода рассеянность и считать себя вправе это делать, то это мнимое его право на рассеянность, создающее ему исключительное положение в обществе, обернется для него, скорее всего, тем, что он будет просто-напросто из этого общества исключен. Сколь бы пустой и легкомысленной ни была та или иная компания, коль скоро ты находишься в ней, не показывай людям своим невниманием к ним, что ты считаешь их пустыми. Лучше будет, если ты настроишь себя на их лад и в какой-то степени примиришься с их слабостью, вместо того, чтобы выказывать свое презрение к ним.
Ох, ох, я слышу в этом старческое брюзжание, потому что мне очень хочется к нему присоединиться и отказывать в праве на рассеянность абсолютно всем. Вот, мне кажется, что право на рассеянность — это бич, бич е нашего века. Вот. И что молодые люди чересчур им злоупотребляют этим самым
молодые
правом.
И люди.
Да, да. И на месте их Красотином. Родителей, да, я бы, конечно... Я бы, конечно,
не
да.
могу никак представить сэра Исаака Ньютона рассеянным, к слову. Мистер Локка, допустим, еще да, но сэра Исаака Ньютона нет. Знаешь ли ты чудесную историю про сэра Исаака Ньютона, про то, как он, значит, проводил монетную реформу в монетном дворе Ее Величества?
Слушай, я что-то слышал об этом, но не могу сказать, что хорошо эту историю помню.
В общем, сэр Исаак Ньютон, ну, в общем, есть понятная проблема. Есть монетки. И монетки раньше штамповали достаточно просто, достаточно грубо, и это позволяло производить с ними всякие несложные манипуляции. Так, например, можно было по чуть-чуть отсекать от монетки от краев, ну, как будто бы стерлась она. Но ты вот отсек с монеток с сотни и наплавил на слиточек себе. Слиточек продал, и, значит, вроде денежная масса-то не убыла, а у тебя прибыла. Приятно.
Очень хорошо. Вот. Еще не было понятно. Тогда Ломоносова, который бы сказал, что где чего, когда кого.
Ну, был уже, в общем, был, и да. Ломоносов. Ну, не, ну, был. В общем, практиковали такое очень давно. Ну, то есть, сколько есть ну, монеты, понятно. Столько это практиковали. И, собственно, в какой-то момент появилось чудесное изобретение у человечества, которое называется, господи боже мой, как бы не соврать, по-моему, это называется гурт. Сейчас я уточню этот вопрос. Да, это гурт называется.
Назывался гуртом.
Полезай в кошелечек.
Истина.
Вот. Гурт — это ребро монеты, собственно. Mm-hmm. Если мы возьмем монетку, мы видим, что у нее на боку есть такие, значит, насечечки. Они, в общем-то, специально нужны ровно для этого, для того, чтобы нельзя было отсечь от монеты что-то незаметно.
Mm-hmm.
Так вот,
значит, не сделав насечечек.
Да-да-да. И долгое время, значит, монетный двор Ее Величества пытался эту историю каким-то образом развить, каким-то образом, значит, протолкнуть, но все упиралось в ужасную неорганизованность исполнителей. И в какой-то момент эту почетную задачу поручили сэру Исааку.
Угу.
Вот, и сэр Исаак эту задачу принял на себя, одновременно приняв руководство монетным двором. Вот. И сам по себе этот факт меня поражает, потому что, ну, мы, как правило, представляем себе там Ньютонов, не знаю, Паскалей, всех вот этих Реблоков, как людей, которые преимущественно сидят, значит, за столом. И, в общем, пишут огромным... вычурным пером, значит, пишут да. какие-то свои, значит, записи очень важные. Или переписываются, стоят в переписках с не менее великими, значит, людьми эпохи. Или, значит, читают газеты, чопорно завтракают, я не знаю, на них падают всякие предметы, они как бы порождают легенды и так далее. Вот, а тут очень конкретная госслужба. Такая прямо очень. Вот, и что меня поразило всего, во-первых, что-то года за 4 Исаак Ньютон справился. Угу. Ну, то есть он сделал то, что нужно было сделать. Во-вторых, он...
Молча поправился.
Он, да, он, в общем, да. Но что меня поразило больше всего, за время, пока он работал главой, значит, королевского, значит, монетного двора, не было Скотланд-Ярда еще, не было никакой полиции, что, в общем, звучит, ну, типа, непривычно для уха, но по факту-то его еще не было.
Ну, да,
и вопросы
да.
решались, как бог на душу положит, в общем. Ну и, собственно, через суд Исаак Ньютон перевешал что-то около 20 всех основных фальшивомонетчиков Англии, которые были в тот момент. Значит, философ, математик, господи, физик.
А дело знал свое.
Вот, а дело знал свое, да. Не дурак был и повешать. Вот. И это было удивительно, потому что в отсутствие Скотланд-Ярда он делал это удивительно изобретательно. Он, значит...
А ведь его это никто не
никто учил. Никто не учил, это так? Вот. Его, значит, мы можем наблюдать и подкупающим свидетелей, и сажающим свидетелей, значит, за решетку, чтобы их там не тронули, и шантажирующих людей тюрьмой. И вот эти суперсложные схемы. Он выходил на самых каверзных, самых скользких типов от мира типы. Ох, мамочки мои. Персонажей, значит, мира фальшивомонетчества. Вот. И удивительным образом, да, перевешивал какое-то количество людей.
Ты когда только начал рассказывать о том, как сэр Исаак стал главой монетного двора, я подумал, что я присутствую при при рассказе фабулы ненаписанного романа Пратчета. Вот. А потом, вот сейчас я понимаю, что это был бы отличный нетфликсовский сериал. Конечно, про сэра Айзека, который знает, как тело падает вниз и вешается. Ух, это прям сильно. При этом сэр Исаак Ньютон, при этом он просто не приходил на лекции, которые должен был вести, и со своим опус магнум в первое время был предельно невнимателен. Вот. Mm-hmm. И вот это ньютарение дает нам что-то прекрасное. У меня вспомнилась другая история про то, как в конце 17-го, что ли, века, да, 1790-е какие-то годы, значит, в Конгрессе США было заседание по поводу перехода, ну, вообще рассматривания истории про метрическую систему, про вот эти вот все мили, вот, надо-не надо, что оставлять-не оставлять. Вот, и госсекретарь Томас Джефферсон для участия в дебатах пригласил французского ученого Жозефа Домбе, вот, чтобы он, значит, приехал и молча поправил все тоже, вот точно так же. Вот, и рассказал вообще, что там по французскому образцу бывает. Вот, и, собственно говоря, когда он подплывал непосредственно к США, его схватили пираты карибские и посадили в застенки в сотни миль от побережья Америки. И так он и не доплыл. Вот, а если бы доплыл, то, может быть, вот этого вот всего богопротивного мильного подхода и не было бы. И можно было бы с ним нормально разговаривать.
Ой.
На нашем метровом языке.
Это одна из, наверное, самых неожиданных шуток последних полугода. Значит, едут, значит...
По выбою.
Джон Траволта, значит... Господи, как его зовут? В общем, кадры с криминального чтива.
Да.
Диалог о четвертьфунтовом чизбурге.
Да-да-да. Ле Биг Мак.
Они, значит, едут, и один... Значит, и, собственно, происходит этот диалог, только в нем заменяется, собственно, история про большой чизбургер. И после этого вставлена картинка, где Royal написано, который однозначно читается как порн. Вот. И я подумал о том, что вот эта разница у метристов и неметристов. Как много стало вот этой вот, вот этой перекачки у меня в жизни меры весов. Это поразительно вообще. Я почти выучил соответствие Фаренгейта в Цельсием, например.
Серьезно? Ну,
то есть я уже на глаз...
У вас там настолько жарко...
Ну, тут действительно, да. Действительно, достаточно жарко.
Вот, сегодня антициклон, кстати, я наблюдал сегодня лучшее доказательство словесной магии, как вербальной магии. Один замечательный человек сказал: о, антициклон, значит, да, скинь дождик. И дождик скинулся.
Спасибо вот. Этому человеку за эти слова, я что могу сказать?
Замечательный человек.
Я думаю, многие в России благодарны.
Это правда, это правда. А если бы он не написал, так не сказал бы, то, может, и дождя никакого бы и не было.
Еще и дачники, опять-таки, дачники возликовали.
Ох, дачники, да, этого человека звали Альберт Эйнштейн. Точнее, Исаак Ньютон.
Дорогой, слушай, ты можешь мне объяснить разом, что такое антициклон?
Это противоположность.
Вот я циклон. Просто... Это как антимуссо? Нет, просто я...
Антипассат.
Антипассат, да. Слушай, просто для меня это прямо какая-то вот эта вот вечная притча в языцах. Я совершенно в корне не понимаю, что такое циклон, во-первых. Ну, я думаю о том, что, наверное, это масса воздуха, которая движется каким-то образом. Но получается, циклон-то один... если может существовать антициклон. Или у каждого циклона, отдельно существующего, есть свой анти.
О, это
и я совершенно ничего про это не знаю. И как-то мы привычно слушаем это, ну, ежедневно практически, что-нибудь про циклон и антициклон. Но что это такое, мне кажется, не понимает вообще никто. Возможно, даже люди, которые говорят...
Скорее всего. Вот, я точно знаю, что один из циклонов называется Исландской депрессией. Вот, и он над Исландией, собственно, кружит. Вот, ровно поэтому там все так. Вот на тему соответствия циклонам и антициклонам вообще ничего не знаю. Ну, то есть, сорян, друг, это не моя, как сказать...
Да не, я просто...
Это не моя смена.
Вполне полагаюсь на вашу всестороннюю эрудицию, мало ли... вдруг в этом вопросе.
Увы, нет. Нет. Но зато он прислушивается к словам умных людей. За что им большое спасибо. Антициклоны, я имею в виду.
А, так ну, значит, есть в нем что-то, значит, человечное. Значит ли это, что циклон абсолютно бесчеловечен тогда?
Ну, у меня есть доказательства. Потому что антициклон совершенно бесчеловечен, потому что, по моей информации, дом человека, который это сказал, дождь, собственно говоря, и обошел. Вот. Причем обошел четко перпендикулярно направление к этому дому. То есть везде пролился, а вот да, одна дождинка...
Еще не дождь, еще не дождь. Одна
именно
снежинка,
так.
Еще не снег.
Еще не снег. Вот. Вот. Такие
дела. Я понял, что циклонов много. И понял, что именно из-за циклонов мы можем знать, что, значит, в одном полушарии они вертятся в одну сторону, а в другом — в другую. Но что такое, блин, антициклон, мне все еще... В общем, оставлю эту загадку для потомков.
Ой, вот. Кстати, о них.
Оставить и потомкам что-то. Как говорится, все
лучшие детям
себе не оставишь.
Да. О, это красиво. Это красиво. Обоснуй, не обоснуй. Вот отличное название для книги Донцовой — «Ликование дачного эгрегора».
Да, звучит хорошо.
Хотя мне кажется, что это, знаешь, из разряда вода, ананасовая вода для,
господи, прекрасной дамы.
Для прекрасной дамы, да. Вот, то есть это все Виктор Семенович, конечно.
Да. Только сегодня вспоминал.
Как вчера это было, да.
Как вчера это было, да. Что совершенно удивительно. Вот. А главное, голоса-то так и не меняются. Ой, это, в общем. особенно иронично мне показалось в этом, конечно, именно история с голосами. Ой, слышал я что-то о... А 3-2-1 я слышал что-то.
Да, да, хорошее, хорошее число. Шепталось где-то рядышком.
Слухали про 3-2-1. Просто я в таком восторге от фрагментов. Ох, вы бы знали. Живя в свете, надо иногда обладать переменчивостью хамелеона и даже развить в себе эти качества несколько больше и несколько раньше пустить их в ход, потому что тебе придется в какой-то степени принимать окраску мужчины или женщины, которые тебе нужны или с которыми ты хочешь завязать близкие отношения. А пропоуз... Отыскал ты себя в Париже какую-нибудь дружественно расположенную госпожу де Дорсе. Ох, не так я хорош во французском, извините. И представлялся ли тебе случай заметить ей вот именно это? В первом случае имелось в виду обладать всеми необходимыми для этого качествами, а во втором с некоторыми оговорками. Но прошу прощения, сэр, за то, что я так бесцеремонно вас расспрашиваю. Я признаю, что вмешиваюсь не в свое дело. Во всяком случае, в делах менее важных я хочу быть, что называется, надежным хранителем ваших тайн. Самый быстрый перевод с французского в моей жизни. Расскажи мне, какого рода развлечения больше всего привлекают тебя в Париж? Что это? Шумная светская жизнь, комедии, балы, оперы, двор и тому подобное. Или же это небольшие компании, менее шумные, но от этого не менее приятные?
Я, конечно, за небольшие компании, если тебе интересно.
Я много думал про переменчивость хамелеона, вот эту. И про облик, значит, который мы принимаем. Угу. Вот. И мне кажется, что я всю жизнь был как-то так против этого, так я, значит, чурался этого, мне казалось, что это невыносимо плохо. А потом в какой-то момент это само стало, ну, типа, само стало происходить. Ну, то есть, типа, ну, просто я понял, что я не прилагаю к этому усилий, я не делаю этого специально, но я очень сильно снастраиваюсь, что ли. Ну, то есть, и я даже помню примерно момент, когда это произошло впервые.
Угу.
Вот. Вот. Я ехал тогда, значит, в один датсан.
Uh-huh.
Вот. Что находится близ Ишима. Вот. И ехал я, значит, туда, и ехал я в ночи на перекладных, что называется, на попутках. Вот. И я сел в машину, которая остановилась в ночи, первая за много часов. Это было очень радостно, потому что я ощущал ситуацию уже практически как безнадежную.
Угу.
Вот. И за рулем оказался мужчина, который угнал эту машину, который выбил для того, чтобы угнать эту машину, водительское, значит, стекло, ну, которое слева от водителя. Он был совершенно в ноль пьянющий. Вот. Он был, кажется, еще и укуренный поверх какими-то хитрыми курительными смесями сибирскими. У него не было половины лица на лице живой, потому что он имел неосторожность подраться с местными в деревне, где он имел неосторожность пропивать гонорар после того, как он вернулся из, значит, с территории Донецка, значит, где он наемничал. Непонятно совершенно, впрочем, за какую сторону. Вот. И был, значит, он местными жителями побит. Отобрали у него деньги, последние его. И он ехал, значит, на этой машине угнанной к какой-то женщине Близ Ишима, собственно, тоже.
Звучит как начало фильма то ли Звягинцева, то ли Вуди Аллена. Вот, я ставлю на Вуди Аллена, честно говоря.
Ну, в общем, да, я сел в машину, а я был тогда еще совсем, значит, юный послушник, вот, и был я, значит, длинноволос, потому что должного обета, который, по которому недозволительно, значит, отращивать волосы, я еще не принял, вот, и многих других
обетов. А он при этом, прости, остановился и такой взял тебя на борт через вот. Стекло в лобовое.
Не, лобовое на месте. Лобовое. Лобового было страшно. Вот водительское, которое сбоку.
Водительское, да, это все понятно. Вот,
но нужно понимать, что был август.
А, это много меня. Не, даже не объясняю. Вот. Понятно. Так.
Это была какая-то Шкода Октавия, по-моему. И тогда я узнал неожиданно, что Шкода Октавия — это не там, какой-то семейный автомобиль, а достаточно быстрая машина. Потому что он очень быстро разгонялся до 200, значит, практически, я почему-то хотел сказать градусов, видимо, мне жарко, вот, до 200 километров.
Переводи Фаренгейт, да.
Да, крейсерской скоростью 200 Цельсия Фаренгейта или 200 Фаренгейтов Цельсия?
200 Фаренгейтов Цельсия.
200 Фаренгейтов Цельсия — это примерно 120, но я не уверен, бог с ним. Так вот, значит... Он быстро разгонялся, а ехали мы по однополосной дороге. Вот. И мы ехали, и я представлял себе всячески самыми страшными картинами конца, каждую милую березку, значит, этого спуска на Западносибирскую равнину. Там просто так получается, что оттуда, там, от Тюмени до Омска почти все время можно ехать вниз. Вот.
Под горочку. Ну, то есть...
Под горочку, да. Вот, и самое для меня страшное было то, что он был абсолютно безумен. Или мне так казалось в тот момент. Но, в общем, мы с ним виделись, и он начал говорить мне про то, что я неправильно живу. Про то, что я, значит, волосатый, про то, что я, значит, шляюсь где попало, на работе не работаю, дел не делаю. Вот. А я начал как-то отвечать ему. И я не могу сказать, что это было хамелеонством. Я не манипулировал. Я не говорил заведомо ожидаемого от меня. Я не отстраивал это таким образом, чтобы развернуть это в собственную выгоду, разве что если моей выгодой было бы понимание для выживания. Потому что мне было очень страшно.
Ты был пацан, ты ехал в Дацан.
Пацан ехал в Дацан, все так. Вот. Самое удивительное, что в какой-то момент он сказал, типа, там какая-то музыка, говорит, была, поставь что-нибудь. Он открывает, значит, бардачок, и там, правда, какая-то музыка, а нужно понимать, что где-то машину в России не угони, а музыка в ней будет примерно одинаковая. Вот. И, собственно, там лежало три диска, там лежал Григорий Лепс, Елена, значит, с фамилией железнодорожной станции в городе Североморске. Я не знаю, просто куда ударение ставится. Ваенга.
Ваенга, ну, угу. Так. Вот.
Она, кстати, выпускница философского факультета МГУ. Вот.
Это прозвучало очень там.
Живи с этим, да. Вот. И, соответственно, диск Михаила Круга, песен Михаила Круга. Вот. И я подумал, что если умирает, то точно не под вот первых двух. Ну, вот, конечно. Я считаю, что это было бы абсолютно как-то безыдейно. Я, естественно, поставил Круга, и я попал. Вот, потому что под песню «Раз-два-три по почкам, раз-два-три по печени» он начал отрывать руки от руля, складывать их в кулы. И с распальцовкой, значит, плясать прямо сидя за рулем. В этот момент мне стало особенно страшно. Вот. Еще очень страшно было, когда он брал, значит, сигарету и пытался закурить, и при этом он не сбавлял скорость. Вот. А у него выбито окно, и очень холодно в машине, потому что дует постоянно, и ветер сбивает его, значит, все попытки пресекает закурить. Ну вот, собственно, и тогда точно, совершенно точно, именно тогда, в том разговоре с ним, я понял, что... Наверное, без манипуляций. Ну, то есть я правда не манипулировал, я правда не выдавал социально ожидаемый ответ, я правда не имел какой-то цели и выгоды. Мне просто, ну, необходимо было с ним поговорить. Ну, то есть я четко чувствовал изнутри, что мне необходимо поговорить с ним. Вот. Я как-то поговорил с ним. И с тех пор я несколько раз оказывался в подобных ситуациях, где, ну, мне было как-то, ну, необходимо, что ли, в каком-то смысле провести какой-то разговор такой непростой.
Угу.
Вот. И, наверное, через это мне стало, наверное, яснее и ясно стало, что, ну, наверное, очень важно, чтобы разговор закончился пониманием. Ну, то есть, типа, если стороны поняли друг друга лучше, чем было, значит, разговор произошел успешно. И мы поняли друг друга с этим молодым человеком. Он предложил мне курительных смесей своих, и после того, как я объяснил ему, как смог, что вряд ли его жена и дочь будут рады видеть его в таком виде в этот час, вот, он услышал меня и предложил мне уехать, господи, боже мой, по-моему, в Заводоуковск, чтоб я еще помнил, и там с ним, значит, выпить пиво хотя бы, потому что, ну, он же... Он начал говорить, что, эх, да я же тоже, в общем, был неформал. Вот.
Ох, как хорошо.
Он поразительный мужик. Ну, в смысле, типа, в какой-то момент, когда уже мы с ним нащупали вот эту какую-то точку понимания друг с другом, он начал говорить про то, что вот дай бог тебе хоть раз в жизни полюбить так же, как я люблю свою женщину. И это было поразительно.
Я все ждал, когда ты скажешь, и вот теперь я крестный его детей. Вы с ним больше не виделись?
Ну, я... Нет, мы с ним больше не виделись. Я думаю, что вряд ли мы увидимся, потому что его образ жизни звучит опасно.
Это правда, это правда. Учитывая, что Шкода Октавия — это, очевидно, римская машина, можно сказать, какой же римлянин не любит быструю езду. И отдельно меня порадовала часть твоего рассказа, когда он предложил тебе курительные смеси, а ты объяснил ему, как смог. Кажется, тут можно было поставить точку, и это было обрело какую-то совершенно замечательную завершенность. Ух. Я слышал 7.1.1.
Ага, 7.1.1. Один момент. Ой. У корявые деревья обнимайте 7.1.1, да?
Угу.
Обнимайте гаражи, у курительные смеси окунайте в миражи. Как пелось в одной песне.
Я даже понятия не имею. Это я думал, это ты сочинил. Это правда песня есть такая?
К сожалению, это Дмитрий Кузнецов, также известный как Хаски. Песня про Байкал.
Точно, конечно, конечно, все.
Милый мой мальчик, четыре раза уже приходила почта, и ни одного письма ни от тебя, ни от мистера Харта. Я приписываю это тому, что ты очень часто переезжаешь в Швейцарии из одного места в другое. Надеюсь, что теперь ты уже обосновался где-нибудь более прочно. В последних моих письмах к тебе и к мистеру Харту я писал, что к дню Михаила Архангела тебе нужно быть в Липецке. В Липецке. Что?
Только что ты просто вывел все это чтение на новый уровень. Боже мой.
В Липецке, конечно же, я прошу прощения.
Учитывая, что Михаил Архангел очевидно закольцовывается с Михаилом Кругом.
Закольцовывается.
Ну, так говорят в наших датсанах, я не знаю, как у вас. Так, окей, на Архангельском нужно оказаться в Липецке дальше.
Где ты будешь жить? В доме профессора Меска. И находиться на пансионе в одном из ближайших домов вместе с еще несколькими молодыми людьми твоего круга. Профессор, прошу тебе
легкую... Конечно же, круг. Да, так. А ты замечаешь, да, что с каждым новым кругом мишень становится все завершеннее и завершеннее.
Точнее.
Да, уже и уже.
Юру Белли, Эт Пацис, Гроция, Институциях Юстиниана и Джус Публициум Империал. И я надеюсь, что ты не только прослушаешь их, но внимательно вникнешь в суть дела и вспомнишь. Я полагаю также, что ты в совершенстве овладеешь немецким языком, что, если только ты захочешь, ты сможешь сделать за очень короткое время. Должен тебя предупредить, что в Лейпциге, не Липецке, у меня будет добрая сотня шпионов, которые будут невидимо за тобой следить и доставят мне точные сведения обо всем, что ты будешь делать, и почти обо всем, что ты будешь говорить. Надеюсь, что, получив эти обстоятельные сведения, я смогу сказать тебе то, что Вилей Петеркул говорит о Сципионе, что за всю жизнь он нихил нон лаудандум аут диксит аут фецит аут сенсит, что можно приблизительно перевести: не сказал, не сделал и не почувствовал ничего, что не заслуживало бы похвалы. Фактум эст.
Давай резюмируем. То есть молодой человек в Швейцарии ничего не отвечает, не пишет, и ему нужно срочно приехать в Липецк, где куча разных шпионов будут анализировать и передавать каждый его шаг. Правильно? Правильно я услышал?
Да, абсолютно.
Какой занятный... И... Как много любви в словах этого родителя.
Да. Ну, он имеет специфический язык. Он и, мне кажется...
Давайте.
Меня бы сведения о сотнях шпионов в Липецке напугали бы, наверное, до ужаса.
Я так многих о ней напугали. Нигде... Извините.
Я прошу прощения за Липецк. За весь Липецк, прошу прощения.
Ну вот еще за Липецк будешь извиняться.
Вот последние две недели огромная часть моей работы состоит из извинений.
О, сочувствую.
День с того, что начинаю извиняться. Я звоню и извиняюсь, звоню и извиняюсь, звоню и извиняюсь. Порядка 30 звонков бывает доходит до извинений.
А ты набираешь случайные номера или у тебя есть список?
Нет, конечно же, я звоню людям, которые... У которых были ожидания, обманутые ожидания. Я, значит, корректирую в какой-то степени их ожидания. И извиняюсь, и ставлю им градусники.
Градусники, да. А какого года вот эти письма, про которые мы сейчас читаем?
Я сходу не скажу, наверное, но можно попробовать. Сейчас скажу. Это 1739 год. Начинается все.
Ну, Липецк уже основан. Я вот что хочу сказать.
Есть за что извиняться.
Да. То есть вполне возможно.
Ой.
Лейпциг, кстати, тоже уже основан.
Они не города побратим?
Они города омофоны, мне кажется.
Были города побратимы, это было бы очень смешно.
Это было бы очень здорово, да. Города побратимы, так. Ну, знаешь, к сожалению, я вот на месте Лейпцига, конечно, оскорбился бы, потому что города побратимы с Лейпцигом — это Аддис-Абеба, Брно.
О, Брно!
Хьюстон. Киев-Краков, Салоники, Пловдив, Нанкин из Китая. Очень много, значит...
Все города какие-то грустные. Что про Брно у меня какая-то грусть в голове всплывает. Что про Нанкин какие-то ужасы.
Да, что про... да. Бирмингем, вот, Болонья, хорошая игра. Франкфурт на Майне, Ганновер, вот, Герцли, Израиль. Ну, короче, в общем, ни одного Липецка. Я вот что тебе хочу сказать.
А что у Липецка в городах побратимых?
Спасибо, что спросил. Дело в том, что у Липецка в городах-побратимах примерно ничего.
Не может такого быть. У каждого города обязательно должен быть.
Должен быть побратим, да, я понимаю тебя. Так, Липецк. Город-побратим. Да, есть, действительно. Добавим, что побратимами Липецка на данный момент являются Котбус, Германия, Аньшань, Китай, Фабриано, Италия, Винница, Украина. И может появиться пятый, Шлезинг.
Это было бы очень смешно, потому что тогда все эти города были бы рядом с теми городами, которые были у Лейпцига, типа рядом с Нанкиным, рядом...
Да-да-да, Крушевац из Сербии. Слушай, ну прям такие города сиамские побратимы. Они да. бы рядышком, да.
Ой, Липецк потрясающий город, мне очень понравилось в Липецке. Липецк очень светлый, он очень разнообразный рельефами, он очень маленький, компактный при этом, при всем. В нем много разнообразной застройки, ну, то есть понятно, что в Рижневке в основном хрущевки, но совершенно удивительное, ну, типа, хорошего разнообразия. И там как-то вот не чувствуется всей этой катастрофической южной коррумпированности. Вот. Ну, то есть ощущается, что есть какое-то движение в городе, есть какая-то жизнь. Значит, и это, конечно, дивно хорошо. Ну и само собой, конечно же, у Липецка отличный герб.
Да, там липа, я полагаю.
Да, да, все так. Хорошо. Там желтый фон, значит, зеленая, значит, полянка, и из нее торчит липка. И это, по-моему, очень круто. Mm-hmm. Ну, в смысле, самых классных, наверное, гербов, которые... Если сравнить, например... с гербом недалеко от него располагающегося Воронежа,
угу.
то, мне кажется, герб Липецка однозначно выигрывает.
О, да. Ты знаешь, откуда произошел термин «города-побратимы»? Как давно он вообще появился?
Не в курсе даже, что это значит, честно говоря.
Вообще недавняя история, оказывается. В 1944 году жители города Ковентри Великобритании подготовили для сталинградцев скатерть, на которой вышиты имена 830 женщин Ковентри и мэра Эмили Смит. На ней вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Скатерть Ковентри вместе с собранными деньгами через посольство СССР в Лондоне была передана в разрушенный немцами к союзникам Сталинград. Сегодня она хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Вот, и, собственно, с тех пор началась Федерация Породненных Городов. Вот. И, в общем, побратимы, если я правильно понимаю, начались ровно оттуда.
Ого.
Прикинь.
Причем я слышал про скатерть из Ковентри,
угу.
но, блин, вообще поразительно, конечно.
Да.
То есть теперь обязательно, чтобы стать городом-побратимом, нужно скатерть послать туда. Или там какой-то менее формальный...
Проложить дорожку скатертью, да. Я, ну, есть прям федерации, у них наверняка какие-то есть правила, но я про них пока ничего не знаю, а быстро, спешно гуглить не очень хочу.
Это спорт. Большой
да,
спорт.
Да, это он.
Побратимский, это я. Говорилось.
Побратим за побратима, брат за брата.
Да.
Вот.
Что, есть ли у тебя чиселка?
Чиселка. Слушай, я... так, давай 0.31.
0.31?
Да.
Хорошо. Я попытаюсь отстроить. А, 0.31. Тогда это будет работать не так.
Не так.
Тенбридж, 15 июля 1739 года.
О.
Милый мой мальчик, спасибо тебе за то, что ты беспокоишься о моем здоровье. Я бы уже давно дал о себе знать, но здесь, на водах, не очень-то хочется писать письма. Мне лучше с тех пор, как я здесь, и поэтому я остаюсь еще на месяц. Сеньор Дзамбони расточает мне через тебя больше похвал, чем я того стою. А ты постарайся заслужить все, что он говорит о тебе. Помни, что всякая похвала, если она не заслужена, становится жесткой насмешкой, даже больше того, оскорблением. И всего нагляднее обличает людские пороки и безрассудство. Это риторическая фигура, имя которой ирония. Человек говорит прямо противоположное тому, что думает, и вместе с тем это не ложь, ибо он ясно дает понять, что думает совсем не то, что говорит, а как раз наоборот. Например, если кто-нибудь хвалит отъявленного мошенника за его порядочность и неподкупную честность, а круглого дурака за его способность и остроумие, ирония совершенно очевидна, и каждый легко поймет, что это не более как насмешка. Вообрази, что я стал бы превозносить тебя за то, что ты очень внимательно штудируешь свою книгу, и за то, что ты усвоил и помнишь до сих пор все, что когда-то учил. Неужели ты сразу бы не заметил моей иронии, не почувствовал, что я смеюсь над тобой? Поэтому, когда тебя начинают за что-то превозносить, подумай хорошенько и реши, заслужил ты эту похвалу или нет. И если нет, то знай, что над тобой только издеваются и смеются. Постарайся же в будущем быть достойным лучшего и сделать так, чтобы по отношению к тебе всякая ирония оказалось неуместно. И передает меня поклон мистеру Мэттеру. И поблагодари его за письмо. Он пишет, что тебе снова предстоит взяться за латинскую и греческую грамматику. Надеюсь, что к моему возвращению ты основательно получишь. Но, если даже тебе это не удастся сделать, я все равно похвалю тебя за приложение и память. Прощай.